Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами погружаемся в волны Древней Руси. Сегодня мы обсуждаем фигуру, знаете, не хочется употреблять затертое выражение «незаслуженно забытую», потому что, в общем, незабытую фигуру, которая есть в учебниках, которая есть в научно-популярной литературе. Я уж не говорю о специалистах, они ее знают прекрасно. Но, знаете ли, вот в историческом пантеоне каждого государства, каждого народа существуют люди, которые стоят на первом плане, стоят чуть-чуть поодаль, но также, в общем-то, как говорится, популярные. А есть те, которые занимают место сноски. Вот, а еще был вот этот, а еще стоит упомянуть вот об этом. А еще широко развивал свою деятельность такой-то. И вот человек, о котором мы сегодня будем говорить, не то чтобы незаслуженно забыт, как я уже говорил, нет. Он просто поставлен на место сноски в национальном историческом пантеоне, хотя современники дали ему почетное прозвище «Великий». Итак, великий князь киевский Мстислав Великий. И сегодня с нами в студии доктор исторических наук, глава историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев, который, как специалист по домонгольской Руси, просветит нас по поводу того, за что именно это прозвище было дано правителю Древней Руси Мстиславу Владимировичу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем, как обычно, с такого микропортрета, или, вернее, визитной карточки нашего героя. Если вы хотели бы представить его буквально в нескольких фразах, что главное, что самое яркое, входящее в ореол его личности, потребовалось бы сказать?
Талантливый полководец, умелый, мудрый политический деятель и один из всего трех великих киевских князей эпохи Киевской Руси, который был причислен православной церковью к лику святых еще в домонгольскую эпоху.
То есть, иными словами, настоящий прирожденный правитель, при том крепко верующий христианин.
Да.
Итак, теперь мы можем, получив вот такую черно-белую фотокарточку, начать ее разрисовывать цветами. Начнем, конечно же, с его детства, с корней, или, вернее, с довольно интересной вещи, с положения в княжеской лестнице Древней Руси. Ведь в то время знатный человек, в особенности, если это князь Рюрикович, в значительной степени должен был прожить свою жизнь так, как его поместила природа и Господь Бог в родословное древо Рюриковичей.
Мстислав Великий был сыном прославленного Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиды, вышедшей замуж за Владимира Мономаха, точнее, выданной своими датскими родичами, когда уже самого англосаксонского королевства в Англии не существовало. Владимир Мономах, в свою очередь, был внуком Ярослава Мудрого через его третьего сына из переживших отца Всеволода Ярославича, князя Переславского, который в свой черед в 1078 году после своих братьев вступил на Киевский престол.
Сразу вопрос. Вот Владимир Мономах – сын Всеволода, Мстислав – сын Владимира Мономаха. Но вот они оба первенцы или нет?
Владимир Мономах – старший сын Всеволода.
А Мстислав?
Мстислав не был старшим сыном Мономаха, но, в общем, еще до смерти отца оказался таковым.
Ну, по большому счету, да, я понимаю. Люди умирают,
да,
освобождая место другим. Но, тем не менее, при рождении Мстислав Владимирович, если я правильно рисую у себя в голове ситуацию, был достаточно далеко от Киевского престола. То есть между ним и Киевским престолом несколько человек, вполне себе взрослых и значительных фигур.
Ну, в принципе, да. Хотя после того, как старший из сыновей Ярослава Мудрого, переживших отца, князь Изяслав, был лишен престола своими братьями на время, потом вернулся, вокняжился, чтобы погибнуть в бою с племянниками уже. А после этого вопрос о наследовании Киевского престола был крайне запутан.
То есть, иными словами, есть правила, есть лествица, есть обычай, а еще есть меч в правой руке, и можно разобраться.
Совершенно верно. Было непонятно, кто в поколении Мономаха, строго говоря, имеет больше прав на Киевский престол, когда Ярославичи уйдут из жизни. Собственно, Мономах в 1093 году выехал из Киева и уступил его своему двоюродному брату Святополку Изяславичу, ну, не совсем ожидаемо. То есть ожидался и иной вариант, но Мономах избрал именно такой.
Мог бы упереться рогом, но как здравый человек и добрый христианин решил, ну, не будем класть тысячи людей на землю.
Верно.
Ну, хорошо. Вот, собственно, 90-е годы XI века. Мстислав к этому времени, насколько взрослый мальчик, когда он появился на свет, когда он начинает принимать участие вот во всех этих перипетиях борьбы за киевский великокняжеский престол?
Мстислав в 80-е годы еще очень юн. Он в Новгород, где ему было определено княжение еще при деде, пребывает несовершеннолетним и воспитывается новгородским боярством. В начале 90-х годов он уже входит в возраст, он уже может держать меч, он уже может вести войска, и во вспыхнувшей, все-таки вспыхнувшей из-за еще одного двоюродного брата поколения Мономаха, Олега Святославича, прозванного Гориславичем, междоусобицы, Мстислав во главе своей новгородской дружины участвует и защищает свои владения в Поволжье от вторгшегося туда Олега, в бою с которым перед этим погиб его брат Изяслав.
Он громит Олега Гориславича, насколько я помню.
Да.
Но здесь меня привлекает в том, что вы говорите совсем другое. Вы говорите его владение. А его ли это владение? Понятно, что территория Новгорода Великого, она, в общем, покрывает собой часть Поволжья Верхнего, но вопрос весь в том, а каковы отношения между Мстиславом и его отцом, Мстиславом и Великим Новгородом, является ли он полновластным владетелем этих земель, или он княжит только из руки отца, и насколько он вообще ладит с местным боярством, кто правит Новгородом, он или, так сказать, те, кто под ним?
Ну, князем новгородским он является полновластным настолько, насколько это позволяет родовое старшинство. Это юридическая сторона вопроса. То есть он, конечно, правит под рукой отца, но в пределах своей новгородской земли он, по идее, должен быть полновластен.
Ну, вы сделали оговорочку «по идее», она
верно.
Многозначительная.
Суть заключается в чем? Как я сказал, Мстислав прибыл в Новгород несовершеннолетним. И понятно, что во время его детства, фактически еще, кто-то должен был Новгородом управлять. Именно в это время появляется пост посадника. Не просто как замены князя в его отсутствие, как это было раньше, посадники в Новгороде бывали и раньше, а как соправителя князя. И когда Мстислав вырастает, он не отменяет посадничество. Посадничество продолжает существовать уже при совершеннолетнем князе.
Они кто должны быть теперь посадники? Помощники или так на всякий случай, если меня не станет?
Помощники, да, скорее посредники между князем и могущественным новгородским боярством, которое его вырастило.
Ну, похоже на что-то вроде консула при правящем императоре.
Ну да, именно так.
И император говорит: хорошо, хорошо, пускай консулы будут.
Вот именно. И, конечно, новгородцы весьма ценили такого князя. И когда утвердившийся в Киеве Святополк попытался заменить Мстислава собственным сыном, по обычаю, в Новгороде должен править сын, ну или, как в случае с Мстиславом, внук великого киевского князя. Новгородцы вежливо ответили великому киевскому князю: если две головы имеет сын твой, тогда посылай его к нам.
Ну, действительно, очень тактично.
После чего, ну, они в Киев поехали с Мстиславом, забрали Мстислава и уехали обратно к себе. Святополк не стал настаивать. Двух голов его сын не имел.
Резонно. Ну, а как долго Мстислав правил в Новгороде? Создается впечатление, что он пришел туда вот чуть ли не пеленочником.
Ну, не пеленочником, но несовершеннолетним.
Малышом, да. И правил на протяжении нескольких десятилетий беспрерывно, пока отец так или иначе сидел на разных княжеских столах в Южной Руси, в Центральной Руси. Мстислав был по-прежнему в Новгороде, в Новгороде, в Новгороде. И только со смертью отца в 1125 году...
Нет, я вас поправлю.
А,
значит, Мстислав был вызван отцом в Киев.
Чуть раньше.
Чуть раньше, да. Когда Мономах уже, в общем, человек и по тем временам, и даже по нынешним в солидном возрасте, понял, что наследник нужен под рукой. Особенно с учетом того, что все-таки Мономах, утвердившись в Киеве, проводил жесткую, почти централизаторскую политику, насколько это было возможно в удельной Руси, и, в общем, понимал, что без сильного преемника...
Съедят моментально.
Да, может встать вопрос, а кто вообще имеет больше прав на Киев.
И сколько у него голов.
И сколько у него голов. В 1117 году Мстислав, оставив в Новгороде по своему решению и согласованию с боярством своего молодого тогда сына Всеволода, прибывает в Киев и получает от отца удел, как тогда говорили, в русской земле.
То есть на юге Руси.
То есть на юге Руси. Он княжит там в ожидании нежелательного, но неизбежного события кончины отца
что
и своего княжения в Киеве.
А что за удел?
Он княжил в нескольких городах Южной Руси. Ну, прежде всего, основной – это Переславль, который, собственно, был таким наиболее логичным трамплином Киеву. Белгород, Переславль.
Ну, то есть, иными словами, сынок, ты должен быть под рукой.
Да.
Ну, вот пока ты по-другой, ты все равно будешь жить богато, потому что южно-русские уделы, они вообще, в принципе, богаты. Итак, мы с вами поговорили о том, как князь Мстислав Владимирович, еще пока не великий, но уже достаточно значительная фигура в истории Древней Руси, правил новгородской землей в течение нескольких десятилетий. То есть это князь по судьбе своей, по культуре, в значительной степени северянин, и поэтому в эфире у нас прозвучит мелодия, связанная с областями русского севера. Итак, Николай Андреевич Римский-Корсаков, интермеццо из оперы «Псковитянка».
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Итак, дорогие радиослушатели, послушали вы всю эту замечательную классику, и пришло время напомнить, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о титанической фигуре Мстислава Великого с доктором исторических наук, известным историком домонгольской Руси Сергеем Викторовичем Алексеевым. Ну что ж, напоминаю, что Мстислав Владимирович находился под рукой у своего отца Владимира Мономаха до кончин последнего в 1125 году, и после этого он восходит на престол великокняжеский киевский, хотя, насколько я помню, там ведь какие-то претенденты есть, но, тем не менее, его фигура бесспорна, и именно в этот период он зарабатывает свое прозвище «Великий».
Претенденты действительно были по логике вещей. С одной стороны, были разгромлены еще Мономахом и поэтому всерьез невоспринимаемые дети князя Святополка Изяславича, но, с другой стороны, был достаточно сильный и, в общем, владевший, если не сопоставимыми с разросшимся уделом Мономашичей, то, во всяком случае, достаточно большими русскими землями дом черниговских князей.
Но они воспротивились или спустили?
Они не воспротивились. И в немалой степени потому, что все последние годы жизни Мономах и Мстислав укрепляли с ними связи. Через браки, которые уже были возможны на достаточно большом родословном расстоянии, через обмены землями, через, ну, просто иногда дары, уступки в тех или иных вопросах. Все это привело к тому, что Черниговский дом без всяких возражений принял во княжение Мстислава в Киеве.
Ну что ж, получается так, что Мстислав Великий взошел на престол, править ему, сразу скажем, пришлось 7 лет, и за это время он сумел не поссориться с самыми опасными своими потенциальными противниками, счастливо и мирно провел эти годы, можно сказать, даже в альянсе с теми, кто мог стать главным препятствием на пути к покою на Древней Руси.
Ну, одно беспокойство они ему все-таки причинили, но это было беспокойство между ними самими. В какой-то момент сын Олега Гориславича, Всеволод, позднее очень такой буйный возмутитель спокойствия на Руси, показал себя в первый раз, выгнав из Чернигова своего дядю Ярослава, не спросившись при этом у киевского князя. Мстислав пригрозил ему походом, были долгие и сложные переговоры, которые, в конце концов, закончились миром, потому что Мстиславу, в общем, Всеволод был нужен как союзник, а Всеволод на том этапе вовсе еще не готов был бросать вызов могущественному киевскому князю.
Ну что ж, теперь давайте посмотрим на то, каков был правитель Мстислав Владимирович, и чем он заслужил прозвище «Великий». Ведь всего 7 лет, промежуток-то совсем небольшой.
Мстислав все свои усилия направлял как правитель на то, чтобы поддержать практически недостижимое в условиях удельного права, но вместе с тем еще поддерживаемое его отцом Мономахом, насколько возможно, единство русских земель. Мстислав, как и Мономах, понимал, что, в общем, единственный способ сохранить такое единство это, с одной стороны, расширить контроль непосредственно правящего в Киеве дома, с другой стороны, поддерживать союз с теми князьями, которые...
Готовы сотрудничать.
Которые готовы сотрудничать. Именно этим объясняется его терпимость по отношению к тому же Всеволоду, когда тот захватил власть в Чернигове. Это был совершенно ненужный фронт, но это был ценный актив в качестве союзника.
Ну, то есть, иными словами, Русь постепенно втягивается еще с XI века в политическую раздробленность. Единство хотя бы рода Рюриковича еще пока ощущается, но политическое единство уже пошло трещинами, причем во многих местах. И Владимир Мономах, а потом и его сын, подобны людям, которые видят, как железнодорожный состав начинает скатываться в какую-то ямину, где нет рельсов, и они начинают подбрасывать под его колеса шпалы, камни, и в какой-то момент собственные плечи подкладывают для того, чтобы состав все-таки не рухнул.
То есть удачное сравнение.
Вот да. Это они были, видимо, из тех людей, которые хотели бы остановить неизбежное и на какое-то время остановили.
На какое-то время действительно остановили. Очень важным инструментом политики для Мстислава были брачные союзы, как я уже упоминал. За того же черниговского смутьяна Всеволода была выдана его дочь. За сам он женился еще до вступления на киевский престол на дочери новгородского посадника, на дочери и сестре новгородских посадников, что, с одной стороны, может быть, еще во время его пребывания в Новгороде было как-то предопределено, с другой стороны, конечно, было важным и политическим решением.
Новгородцы, я, великий князь Киевский, отношусь к вам с уважением.
Верно. И не просто к рядовым, да, новгородским боярам, а к одному из тех домов, который фактически держит Новгород в руках. Другое дело, что были и другие дома, и с ними надо было как-то тоже ладить. И Мстислав и это делал иногда лаской, иногда таской. В частности, однажды он послал в Новгород посадником киевлянина. Тот, правда, там дольше года не прожил.
Но все же год?
Ну да.
Это показывает определенную силу Мстислава. Иными словами, мы видим то, что Русь получила после достаточно серьезных усилий Мстислава Великого еще 7 лет мира. Я прав?
7 лет относительного мира.
Ну, внутреннего и относительного мира.
Была все-таки борьба с непокорными князьями, и прежде всего с князьями полоцкими, с которыми был вынужден иметь дело Мономах, были вынуждены иметь дело, собственно, все киевские князья после смерти Ярослава Мудрого, да еще и сам Ярослав в начале своего правления. Полоцкий дом фактически обособился от Руси, и переславский летописец времен Мстислава Великого в связи с этим пишет, что палачане, собственно, и Рюриковичами себя не считают, а считают себя
Рогволдовичами,
Кривичами и потомками Рогволда, которого Владимир, креститель Руси, еще не будучи христианином,
убил.
Сверг и убил, да. И от дочери которого происходили вообще-то все русские князья того времени. Но именно полоцкие князья считали себя настоящими потомками Рогволда.
Ну, это как современная писательница Елизавета Дворецкая показывает, что Полоцк – какой-то такой несколько обособленный угол Руси, с ее точки зрения более древний, более языческий, с точки зрения политической, ну, обладающий какими-то призрачными, но волнующими умы прерогативами самостоятельности, полусамостоятельности.
Ну, верно, и полоцкие князья за эту самостоятельность крепко держались, а при случае хотели бы отхватить еще и соседние земли, земли соседних уделов. В свое время Мономаху пришлось защищать от минского князя Смоленск, даже отбивать у него Смоленск. Ну, а Мстислав организовал большой поход в итоге против полоцких всеславичей. покончил с их самостоятельностью на короткое время, ну, собственно, на все время своей оставшейся жизни, и сначала принял от них заверение в покорности, а потом, видимо, не удовлетворившись последствиями, взял их под арест и выслал в Константинополь.
Вот вам ваш суверенитет булатный. Ну что ж, остается только спросить. Вот подавляя вспышки всех этих распрей, то есть фактически затыкая плотину где-то пальцами, где-то тем, что под руки попадется, Мстислав Великий постарался избавить Русь от большой войны, от большой усобицы.
Верно, конечно.
И все познается в сравнении. Конечно, в общем, какие-то струйки пробивались. Но после кончины Мстислава что произойдет? Насколько я понимаю, ситуация будет принципиально иная, чем при нем и при его отце.
Брат Мстислав Ярополк оказался не настолько сильным правителем. Собственно, с первых лет его правления, тоже недолгого, удельным князьям стало ясно, что с ним можно не считаться.
И в результате раздрасье.
Да, как пишет новгородский летописец, разодралась вся русская земля. Началась усобица, которая, если считать короткие перерывы, продолжалась около 3 десятилетий. Если же просто не обращать на эти короткие перерывы 3-4 года внимания, то тогда, по сути, началась эпоха усобиц, продлившаяся до самого монгольского нашествия и немногим позже.
И, я бы сказал, существенно позже.
Но все-таки монголы напугали князей на некоторое время.
На некоторое время. Ну что ж, вот здесь у нас светлое радио. Не как там во время усобиц на Древней Руси, а здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами прерываем нашу беседу для того, чтобы встретиться буквально через минуту в эфире.
Исторический час на радио «Вера».